В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии научный руководитель Высшей школы экономики профессор Евгений Ясин. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. И вы можете послать свое смс-сообщение с вопросом на номер плюс 7 903 743 28 01. Пожалуйста, задавайте свои вопросы. Мы сегодня обсудим интересные разнообразные экономические проблемы, связанные с решениями президента и правительства. Но начну я с немножко другого события. События будущего. 15 ноября в Москве будет открыт памятник Егору Гайдару в таком тихом уголке около Всероссийской библиотеки иностранной литературы. Я хочу спросить, Евгений Григорьевич, не рано ли? Вот для многих исторические заслуги Егора Гайдара не очевидны.
Ну, это как бы общенародное дело, когда придет то время, что за Егором Гайдаром будет всенародное признание, тогда ему будут ставить памятники гораздо больше, чем сейчас. Но я считаю, что его заслуги перед своей страной настолько очевидны, что в уменьшенном масштабе эти памятники можно ставить сейчас уже хотя бы для того, чтобы на их примере, так сказать, пытаться объяснить, что, собственно, было сделано. Я должен сказать, что в Высшей школе экономики первый памятник был установлен осенью 2012 года.
Ну, а был бы ли Егор Гайдар демократом? Вот сейчас есть демократические оппозиционные политики, которые считают, что нет, что он был незаурядным экономистом, но в то же время был таким номенклатурным бюрократом.
Ну, я бы не стал этого говорить, потому что все те люди, которые участвовали в тех событиях, они все были демократами, по очень простой причине. Все были уверены в том, что Россия подошла к такой черте, когда она превращается в рыночную демократию. Это была модель, ну, по крайней мере, среди населения больших городов или среди либеральной интеллигенции демократического движения, она была достаточно широко принята. Я даже напомню вам, что в 90-м году в Верховном Совете России была фракция выделена из коммунистической, коммунисты за демократию.
Ее руководил за вегетарианство.
Александр Рудской.
Да. Да. Ну, а сейчас что мы имеем? Мы имеем ревизию наследия Гайдара и того времени, не рыночную автократию или рыночную автократию, скорее, все-таки?
Ну, все-таки, скорее, рыночную. Я так думаю, что у меня все время, так сказать, была такая мысль, что надо проверить, насколько мы сохранили эти основные контуры рыночной экономики, и можно ли утверждать, что нас не ожидает катастрофа, такая же, которая ожидала нерыночную советскую экономику, начиная с 90-го года. Нет, знаете, экономика развивается, работает она где-то от одной трети до половины своей мощности, но она рыночная. И, так сказать, ни Госплан, ни Госнаб, ни какие другие организации не должны беспокоиться относительно того, будет ли кусок хлеба на столе у обывателя, будет ли молоко, будет ли там мясо и так далее. Как-то это все крутится, никто не спрашивает. Рынок работает. Но довольны ли мы? Нет. Если вы спросите сторонников рыночной экономики, скажут, нет. Ничего нету, все провалилось и так далее.
Провалилось же, действительно.
Нет.
Госкорпорации разнообразные, ну, бюрократия, бизнесмены сидят в огромном количестве,
но
по
это
тюрьмам.
Это разные вещи. Значит, давай это
еще. А что, силовая бюрократия не сажает бизнесменов, чтобы перераспределить собственность?
Я же сказал, от трети до половины, так? Значит, нужно иметь большой зазор для того, чтобы не давать экономике работать. Поэтому мы как раз и сталкиваемся с такими вещами, что бизнес и все органы правосудия, какие у нас есть, они находятся в конфронтации. И эта конфронтация как-то поддерживается. Я не знаю, зачем, но факт остается фактом. это вопросы не политические, но тем не менее, так сказать, останавливать или замедлять развитие экономики, это позволяет. Значит, изменений, которые бы могли бы в этой сфере наступить, почему-то они не происходят. И это очень серьезный вопрос, с моей точки зрения, который стоит на повестке дня. А что-то делать нужно обязательно. В то же время представители силовых структур делают очень многое для того, чтобы препятствовать нормальной работе экономики. Это точно. Но это как бы другой вопрос. Я ведь, мы начали с Гайдара, поэтому я как бы констатирую, что если нужно будет, так сказать, хорошо упоминать Гайдара и пытаться реализовать некоторые его предложения, его идеи, то это не так трудно сделать. Это экономика к этому готова.
Ну как, вот наследство Егора Гайдара, например, 13-процентный подоходный налог, вот это плоская шкала, ну вот президент России Владимир Путин на этой неделе не исключил перехода на прогрессивный налог на доходы граждан и даже впервые назвал эту шкалу более справедливой. Ну что, и этого не будет, это отменят в ближайшее время?
Ну, я так полагаю, что это не отменит, если вы имеете в виду плоскую шкалу налогообложения. У нас президент очень часто выступает с какими-то идеями, которые для, так сказать, слушателей представляются как некое его одобрительное отношение к каким-то людям, которые выступают с какими-то идеями. Будут или не будут эти идеи реализовываться? Нет. Я бы посоветовал Владимиру Владимировичу послушать то, что я сейчас скажу, а именно. Я считаю, что плоский налог в свое время был очень остроумным, не остроумным, это было заимствование опыта, но в России одно из самых удачных. И я бы не стал бы ничего в этом отношении менять. Замечу, что эта плоская шкала подоходного налогообложения, она связана с налогом на добавленную стоимость. В Америке нет налога на добавленную стоимость, и там есть сложная система прогрессивного обложения личных доходов. Ничего хорошего она не дает, никаких преимуществ американской экономике. Ну, они не захотели, их дело. Но нам незачем менять. И если вы хотите добиться большей справедливости, пожалуйста, у вас есть возможность обложить как следует. Я имею в виду не очень много, но с хорошим контролем.
Роскошь.
Транспортные средства не надо называть, это роскошью. Транспортные средства и недвижимость. Все, больше ничего не нужно.
Ну, смотрите, оно же и так сейчас обкладывается, транспортный налог поднят. А в Москве введена плата за парковку в центре, и довольно приличная, ну, и это растет. Там, вот видите, и полгода не проработало, на 60% поднимают. Замечательное экономическое решение, например, московских властей. Так что эти идеи реализуются?
Нет, не реализуются. Вы меня пока по делу привлекли к этому. Только транспортный налог, который, с моей точки зрения, построен еще недостаточно хорошо. Там есть над чем поработать. Во-вторых, что касается недвижимости, так вы же говорите о стоянках для автомобилей. Причем здесь одно к другому?
Нет, но все равно нет. Это
вопрос
обложение.
Вопрос заключается, построен ли налог на недвижимость так, чтобы те избытки, которые хотят отнять у богатых за то, что они построили себе роскошные, значит, эти дома, дворцы, и что они занимают большие земельные участки, я не могу сказать, что это сделано. У нас и рынка земли по существу нет. Мы все ссылаемся на то, что нужно сделать земельный кадастр только после этого и так далее. Но на самом деле, если вы это сделаете, я просто напомню, что когда Починок был у нас министром по налогам и сборам, он предлагал вдоль Рублевского шоссе пропускать эти самые вертолеты, чтобы они летали и делали снимки участков, на которых стоят дома. конечно. А потом предъявляли бы, так сказать, после оценки, предъявляли бы эти снимки владельцам. Ну, не прошло. Больше того, починок оказался в отставке и так далее.
Ну, не сразу. В другое министерство его отправили, так что все, наказан сильно не был.
Ну, слава Богу, что не был сильно наказан. Я приношу благодарность нашему родному президенту и правительству. Вот справедливость в этом случае восторжествовала.
Ну, вам скажут, дома построены не в России.
Но обложение, там-то они облагаются. Но то, что здесь можно было сделать, так и не сделано. Значит, если это сделать, никакой прогрессивный налог не нужен. И кроме того, вы не забывайте, мы живем в России. И значит, для того, чтобы обеспечить, так сказать, действия тех законов, которые вы примете, и собирать достаточно налогов, это же нужно еще 300 тысяч мобилизовать в налоговую службу или в какие-нибудь эти спецчасти.
А вот один сенатор уже обратился к Путину, что надо восстановить службу, типа, как это было, ОБХСС, да. Борьбы с хищениями социалистической собственности. Но он там государственной собственности, ну, то есть вот еще усилить силовые структуры хочет.
Если бы я был хотя бы на 10 лет моложе, я бы занялся бы такой работой. Я бы собрал бы все предложения, да, наших депутатов, которые они выдвинули уже после президентских выборов 4 марта 2012 года, и попытался бы, ну, как бы проанализировать степень их изощренности по части того, чтобы угадать, что нравится президенту, какого еще дополнительного давления можно оказать на хозяйствующие субъекты с тем, чтобы они, не дай бог, что-нибудь не начали производить.
Слушайте, ну им не надо угадывать, по многим вопросам им прямо дают указания, что делать. Пожалуйста, там митинги усложнить, НКО, значит, зажать, иностранных агентов искать, вот теперь там какую-то мифическую пропаганду сепаратизма на 20 лет за нее сажать. Так что сигналы им дают. Но они все добавляют, конечно, собственные инициативы,
да,
правильно?
Да. Я готов включить в этот список все предложения, которые поступают.
И что вы будете с этим списком делать, Евгений Николаевич?
Я проанализирую, и у меня будет очень хороший материал для того, чтобы объяснить сущность того режима, который мы создали, проголосовав за президента Путина 4 марта 2012 года.
Я напомню, что в студии «Радио Свобода» Евгений Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики.
Время, чтобы об этом напомнить.
Ну, я вот как раз в связи с тем, что я хочу сказать дальше, что вы, как научный руководитель Высшей школы экономики, можете попросить своих коллег помочь вам и составить, собственно, такой реестр, а дальше сделать выводы.
Я попробую это сделать.
Хорошо. Еще одна тема, тоже актуальная для этой недели. Вот я помню, Егор Гайдар предлагал использовать фонды, там, не помню, тогда уже резервный еще был, но теперь есть фонд национального... Да-да-да, теперь есть фонд национального благосостояния, резервный в качестве основы для пенсионного фонда. А вот президент России Владимир Путин решил этот фонд, так сказать, резервный, нас будем его называть для простоты, так, распечатать и начать инвестировать, скажем, по 150 миллиардов рублей из этой подушки безопасности, скажем, на строительство центральной кольцевой автодороги, потом на БАМ и Транссиб, причем нас уверяют в том, что эти деньги даже вот вернутся. То есть это проекты, которые дадут некоторую прибыль. Что вы думаете о таких творческих планах правительства?
Ну, я к ним отношусь резко отрицательно.
Саша, БАМ не нужен, кольцевая дорога не нужна.
Да не в этом, да. Кроме того, и БАМ не нужен, и кольцевая дорога, может быть, и нужна. Я не являюсь специалистом для того, чтобы высказываться по этому вопросу. Но я думаю, что все не специалисты пришли в некое состояние напряженности, выслушав предложение по части строительства железной дороги сверхскоростной до Казани в то время, когда у нас столько проблем. Ну и в этих обстоятельствах я хочу вернуться к предложениям Егора Гайдара. Я являюсь их большим сторонником. Я считаю, что вот такого рода решения правительства глобальные, которые сводятся к тому, чтобы найти место каким-то государственным средством, которые потом разворуют, и в общем, не знаем, мы всегда должны будем потратить на эти объекты примерно на порядок больше средств, чем сначала думали выделить. а решить этот вопрос таким образом. У вас есть гораздо более серьезные проблемы национального значения. Например, это несбалансированность, дефицитность пенсионного фонда. Я вас вернул к этому. Потому что эта дефицитность с каждым годом нарастает, ну, чуть ли не в геометрической прогрессии.
Ну, такое впечатление, что просто пытаются сейчас создать такую систему пенсионную, чтобы реально снизить выплаты пенсионные. Вот и все, и будут балансировать таким образом.
Ну, я не знаю, как они это все будут делать.
Ну, там какие-то коэффициенты, там такие хитрые всякие штучки и так далее.
Это, я прошу прощения, сделаю соответствующие пояснения. Так. Значит, первое, что сделано, все средства, которые откладывались в накопительную часть, они возвращаются в распределительную часть, то есть для выплаты нынешним пенсионерам, и таким образом эта накопительная часть и идея реформы 2002 года, ну, по крайней мере, кладется под сукно, а зная нравы нашего правительства, я считаю, что мы с этой реформой покончим.
То есть конфискация.
Да, а теперь, ну, не конфискация, не будем такие громкие слова. Может быть, национализация. Вот. Но дальше вот эта вот история с коэффициентами и так далее. О чем идет речь? О том, чтобы найти какой-то метод, в данном случае применяемый во Франции, для того, чтобы ввести порядок повышения пенсионного возраста. Во Франции он применяется. Может быть, учитывая то, что мы ищем какие-то методы, которые были бы, ну, не такими чувствительными для населения, не вызывали его резко отрицательное отношение, вот предложили такой вариант. Значит, там на самом деле принципиально ничего плохого и опасного нету. Но это только вы же применили некий способ для того, чтобы, значит, решить проблему с 1/3 дефицита средств пенсионного фонда. А остальное? Значит, вы не сможете от нее избавиться просто так. И вам надо будет обязательно через какое-то время, наверное, другое правительство, значит, придется вводить, как во всем мире, взносы граждан, работающих на свои пенсионные счета. И без этого, я думаю, проблема дефицита пенсионного фонда не будет решена. Во-первых. А во-вторых, даже если вы это сделаете, вы обнаружите, что все равно там остается незакрытая часть. То есть, остается
дефицит. Ну и чем закрывать?
Вот. Так вот, надо было слушать Гайдара, когда он был живой. Нет, теперь слушайте меня. Потому что на самом деле ситуация выглядит таким образом, что при переходе на ту пенсионную систему, которая годится для нашего общества сегодня, при том, что число пенсионеров в составе населения увеличилось с 12% до 28% и будет еще расти чуть не до 40%, значит, мы должны обязательно сделать. В конечном счете люди накапливали свои себе на пенсии соответствующие суммы. И для этого это двойной платеж. Так для этого государство должно что-то внести. Возвращаюсь к БАМу, возвращаюсь к нашему этому кольцу. Пожалуйста.
Еще авиаузел московский.
Еще авиаузел. Значит, мы берем, мы должны взять и все эти деньги, которые Путин велел вложить на вот эти объекты, должны положить в эндаумент пенсионного фонда. Иначе говоря, целевой капитал.
То есть под проценты.
Под проценты, а те деньги, которые туда будут положены и будут гарантировать нарастание этих сумм, значит, можно будет после этого давать в кредит из того же фонда, но в умеренных количествах тем же предприятиям. Но только имейте в виду, что это должны будут делать другие органы, которые отвечают за то, чтобы, прежде всего, за то, чтобы формировались пенсионные средства. И тогда вместо того, чтобы оплачивать БАМ, они будут давать деньги на малое и среднее предпринимательство.
Слушайте, а вот я читаю, например, что РЖД обещает прибыльность в 2-3% годовых, начиная с 6-го года реализации, если им эти деньги дадут. А вот с этой дороги, ну вот инфляция плюс 1%. Так может лучше им дать, они вот заработают денег. Немного, правда, но заработают, а потом это пойдет в казну. Ну, они же обещают вот все как бы сделать правильно, да? Нет. Деньги с нас брать за проезд.
Это очень правильно, это замечательно. Они вообще деньги за проезд должны брать независимо от того,
так получат в виде транспортного налога.
Нет, это все.
Акциз есть еще на бензин, так
нет,
что
для
берут,
того, чтобы бензин, это тоже не железнодорожное дело.
Нет, я понимаю, я имею в виду вот центральную.
Вообще.
Я имею в виду центральную кольцевую нет. дорогу.
Значит, все-таки давайте вы мне про Якунина задавали вопрос. Я вам отвечаю, что если вы будете проводить нормальную политику, то вы должны рассчитывать на то, что есть времена, когда надо добиваться максимальных темпов экономического роста и все удовлетворять, улучшать, а потом наступают другие времена, и тогда надо искать решение острых проблем, которые, может быть, требуют затягивания поясов и так далее. Я боюсь, что мы приближаемся ко второму.
То есть вы вот с этим прогнозом, который сейчас опубликован, собственно, весьма такой мрачный, Министерство экономики, в общем, согласны, что надо 10 совсем нетучных лет ждут России.
Я хотел бы отказаться от этого, но должен признать, что я доклад для 12-й конференции Высшей школы экономики апрельской написал 2 года назад, и там я прогнозировал при том варианте политики, который реализуется сегодня, 2%.
А вот там 3%.
Нет, здесь 2,5%. Ну, 2,8%. Не будем спорить.
А разница принципиальная?
Ну, нет. На самом деле, это на самом деле 0,8% для большой экономики – это серьезная вещь. Так что плеваться, вот и говорить, а у нас всегда было 7 или 6, у нас было 5-6 лет, это такие высокие темпы благодаря росту цен на нефть.
А вот вы уверены, что только благодаря росту цен на
нефть? В основном.
Все-таки атмосфера-то была получше в экономике и в обществе?
Так атмосфера была получше, потому что росли цены. Ну, может быть, еще 0,5% это добавляло. Но главным образом это был рост цен на нефть. Второе, у нас был некоторый избыток трудовых ресурсов, который каждый год добавлялся в размере 2,2%. А сейчас мы каждый год будем в среднем иметь снижение численности рабочей силы на 1%.
Евгений Григорьевич, а можно вот уточнить, может быть, вы в курсе, ведь из этого фонда резервного уже деньги брали и в разгар кризиса дали так называемым стратегическим отраслям что-то такое 500 миллиардов, ну, я так округляю. А эти деньги вообще вернулись или нет?
Да, они вернулись. Я думаю, что та операция, которая была проведена правительством после того, как кризис постучал в нашу кассу, вот, она была одной из самых удачных, потому что те средства, которые были взяты тогда из резервного фонда, фонда национального благосостояния, они вернулись, они были возвращены корпорациями, которым были даны в кредит. В том числе это был Альфа, это был Дерипаска и так далее. И, в общем, и государственные тоже компании, и они вернулись. Это была удачная операция, но тогда вот удачно провели, а сейчас предельно неудачно. Я вот эти самые все гигантские проекты, начиная от Сочи, мирового чемпионата и вот этих самых идей насчет строительства БАМа и так далее. Я думаю, что это не очень своевременные мероприятия, и что Владимир Владимирович придется выступать и говорить, что да, мы погорячились, там раньше некоторые проекты пришлось отменять. Задержим и эти. Надо бы, но не время.
Ну, Сочи-то с Олимпиадой уже ничего
уже
не сделаешь.
Ничего
там
не сделаешь.
Что-то такое, какие-то грандиозные совершенно цифры.
Но это так, правда.
Такое впечатление, что из этого вот неудачного опыта не хотят
вот
делать.
Вот туда все и уйдет.
Как туда? Ну, туда уже ушло, а дальше-то куда
уйдет? Ну, из других проектов, которые вы называли. Еще время есть, подождите.
То есть вы думаете, что вот эти проекты, которые сейчас выделены, на которые выделены деньги правительством, они могут быть некоторые приторможены?
Ну, я, да. А я шучу о том, что вот надо, все уйдет туда, но на самом деле просто я хочу обратить внимание на то, что так как организована реализация этих проектов, и что при этом совершенно не решаются долгосрочные проблемы развития российской экономики, это крайне опасное явление. Оно опасно не тем, что взорвется завтра, Оно взорвется после Сочинской Олимпиады. Ну, тогда, когда придется постучаться в пенсионный фонд, а там будет дефицит в размере 6 триллионов рублей. И это может быть где-то сразу за 2020 годом. Ну, надо же думать все-таки. Это же, я понимаю, что можно рассчитывать на то, что нас не будет, мы уйдем в отставку и так далее.
Это кто же собрался в отставку?
Ну, это я не знаю. Ну, я, например, говорю.
Я обрадовался уже, что да? кто-то собирается в отставку. В России, по-моему, никто, добравшийся до власти, не собирается в отставку уходить обычно.
Ну, пожалуй, вы правы. Ну, я предположил немыслимо. Вот. Но все-таки исходите из того, что эта проблема существует. Существует не только эта проблема. Существует проблема финансирования развития здравоохранения.
И там же сокращают ассигнования, я так понимаю, в ближайшие годы.
Самое время. И я прочитал сегодня или вчера, по-моему, заметка о том, что наше Министерство обороны решило о том, что численность наших вооруженных сил нужно довести, наконец, до 1 миллиона человек. А оказывается, я боялся сказать, что давайте сократим хотя бы до тех размеров, до миллиона, которые мы давно собирались. Оказывается, фактическая численность наших вооруженных сил составляет 760 тысяч человек. И что-то довольно давно это продолжается, ничего, мы еще есть, на нас никто не напал.
Евгений Григорьевич, но видите, приоритет-то был в другую сторону, увеличивать количество сотрудников органов внутренних дел, спецслужб и так далее. Так что то, что было сэкономлено...
Но это не вооруженные силы.
Сэкономлено на вооруженных силах, перетекло в другую непроизводительную отрасль. Ну, если это можно называть отраслью или сферой.
Ну, понимаешь, я просто рассуждаю так, что если мы прожили какое-то время при численности армии 760 тысяч человек, и ничего с нами не случилось.
И при 500 бы прожили.
Вот, совершенно верно. С этим предложением я выступал где-то, ну, несколько лет назад. Вот. И это было бы достаточно. 760, ладно, мы могли бы на этом договориться. Миллион, ну, многовато. Тем более, когда у вас такие расходы на силовые структуры.
Хорошо. Если затронуть еще одну тему, которая тоже кажется актуальной, вы уже сказали о трудовых ресурсах, но это сразу, значит, тянет за собой следующие такие колдовские слова, как мигранты там, и так далее, гастарбайтеры. Нужно ли России в нынешнем состоянии, вот как мы сегодня с вами узнали на замечательном семинаре в фонде Карнеги, порядка 6 миллионов трудовых мигрантов, которые работают в разных секторах там, строительства, ЖКХ и прочее.
Да, нужны.
И никак не обойтись.
Ну как, можно обойтись, но мы будем жить хуже. Надо ли? Дело в том, что у нас, я же сказал, вторую цифру назвал, не только 2,2 рост в нулевые годы, но минус 1 во втором десятилетии. Минус 1% численности ресурсов каждый год. Значит, спрашивается, чем вы будете, откуда вы будете брать людей? Вы будете снимать их, как раньше, с учебы, из торговли, учителей посылать? Я не знаю. Потому что мы же к этому, как бы решать эту проблему нормальным рыночным способом не привыкли. Наконец, трудовые мигранты нас учат. Ну, наводите порядок. Ну, не надо. Порядок, закон в соответствии с требованиями рыночной экономики – это одно. А устраивать гонения, устраивать такие полицейские мероприятия, типа того, что прогонять людей в колонии, которая идет по улицам, как советские пленные когда-то шли под немцами. Зачем? Это, по-моему, это глупость, просто откровенная глупость. Ее делают поспешно, потому что вот вышли люди в Бирилево, еще где-то есть такие националистические выступления. Ну, все-таки, если эта проблема существует давно, о ней было известно и когда-то. В 99-м или 98-м году было принято решение по СНГ сохранить свободу передвижения граждан бывшего Советского Союза, в этом, наверное, были свои резоны. Я думаю, что они все сохранились до настоящего времени. То, что есть какие-то проблемы с мигрантами, с тем, что их бывает много. Некоторые из них приезжают вовсе не из Средней Азии, с Кавказа, и пытаются, значит, здесь проявить свой характер в ресторанах, на каких-то там танцах и так далее. Ну, так что, значит, вы должны лучше планировать распределение средств внутри страны.
Ну, и, это, знаете, это если уж типа этого рода претензии звучат, то эти претензии, скорее всего, надо обращать к просто-напросто к неработающей полиции. В конце концов, кроме уголовного кодекса, есть ведь и кодекс так называемых административных правонарушений. И многие вещи, которые совершаются абсолютно безнаказанно на улицах в России и приезжими, и коренными жителями, и, судя по статистике, коренными жителями гораздо больше, они, собственно, подпадают под этот кодекс. Там, не знаю, плеваться или там бросать окурки, или там кого-то оскорблять, это все наказуемо определенными штрафами. Если полиция сама, так сказать, ведет себя примерно так же, как те, которые нарушают административный кодекс, это, еще раз говорю, претензия, наверное, к полиции, а не к каким-то этническим проблемам.
Ну, я бы сказал по этому поводу так. Я, в принципе, согласен с этим подходом. Ну, просто я считаю, что мы должны изменить сам характер обращения к силовым структурам, в том числе по этим вопросам. Меньше слушать то, что они сами про себя говорят и чего они требуют. И прежде всего смотреть на то, как относится к этому делу население и как в различных своих частях оно себя ведет. И искать такую линию, которая обеспечивала бы долгосрочный мир гражданский в нашей стране.
Мир между полицией и гражданами?
Нет, между гражданами разных национальностей.
А я бы сказал, что задача обеспечить мир между полицией и гражданами тоже, между прочим, актуальна, поскольку значительная часть граждан видит в полиции и других силовых структурах отнюдь не защитника, а врага. Ну, а про бизнес мы уже говорили, что это просто ведут себя как настоящие хищники, работая по перераспределению собственности.
Ну, я бы все-таки ориентировался на то, чтобы добиваться некого мира между бизнесом и правосудием. И, так сказать, не провоцировать обострение отношений.
Но это вы бы добиваетесь. А власть-то, она действует по-другому. Собственно, законодательство становится все более репрессивным. Инициативы замечательные идут одна за другой. Вот. И судебная система, собственно, привязана к телефону.
Ну, вот. Да, это правда. Все правда. С этим я согласен. Но я говорю о том, что для развития российской экономики и для повышения благосостояния важно было бы проводить другую политику.
Ну, вот опять же о цифрах, да, если 43% жителей Москвы по опросу Левада-центра, как мы сегодня слышали, поддерживают лозунг «Россия для русских», что это за страна, насколько она благоприятна для экономического развития, для жизни и так далее?
Ну, не очень она благоприятна, хотя это пока, ну, в общем, только слова. И у нас проявляются те же синдромы, которые мы наблюдаем в Европе. В других странах, где много приезжего населения, как правило, это страны более состоятельные, чем те, откуда приезжают мигранты, и там возникают проблемы. И, так сказать, был период поликультурализма, когда как бы считалось, что можно это решить так, что каждый получит свой участок, и не будем на этом заострять внимание. Сейчас ситуация меняется, придется, наверное, какие-то другие меры применять, не такие терпимые. Но все-таки это мирные действия, и нужно находить как бы решение тех проблем, которые ведет за собой глобализация и перемещение больших масс населения. Но в России, конечно, это имеет свои особенности, потому что у нас в основном перемещаются люди, которые жили с нами в одной стране. Это не колонии, а одна страна, где они имели возможность приезжать в Москву и не ездили. Тогда, когда все было свободно. Но зато, ну только если учиться там и так далее и тому подобное. А сейчас это способ зарабатывать. Это способ кормить семьи.
Вот вам и говорят, что это конкуренты на рынке рабочей силы, Это дешевая рабочая сила, которая препятствует модернизации производств разнообразных. Это способствует коррупции и так далее, и так далее. И поэтому нужно ввести визовый режим, ну, почему-то именно со странами Средней Азии. И тогда наступит всеобщее счастье и процветание.
Ну, как я догадываюсь, это голос нашего бизнеса, который не хочет серьезно думать и решать, значит, те проблемы, которые перед нами реально стоят. Точно так же он не хочет думать относительно усиления конкуренции. И не будет думать, потому что это дело не его, а это дело государства. И, значит, нужно видеть так. Государство не должно лезть в те вопросы, куда оно известно, что не должно лезть. Оно не должно строить эти самые государственные корпорации, там какие-то еще вот такие вещи, которые позволяют собрать больше денег и передать их
своим. Да, но есть всякие там гупы, когда они прилипают к государственному бюджету.
Совершенно
и выкачивают
верно.
Деньги потом.
Но когда вы должны построить и строго соблюдать некий минимум законов, который обеспечивает правовое функционирование рыночной экономики, то эта задача первоочередная. Надо ее делать в первую очередь.
Так общество-то не требует этого? Общество требует мигрантов выгнать?
Дорогой мой, значит, я сейчас скажу такую мысль, которая может вызвать неприятие со стороны наших радиослушателей, но все-таки я ее скажу. Значит, решение серьезных проблем общества – это дело элиты, а не большинства народа. Значит, если вы, народ голосует за того, кто будет принимать решения. Пускай они принимают умные решения.
А если выборы фальшивые, значит, и элита фальшивая.
Ну, значит, в течение какого-то времени, если выборы фальшивые, государство забирается все глубже и глубже в бездну проблем, которые потом придется решать в процессе взрыва. Чего бы очень не хотелось, я думаю, что России за прошедший 20 век достаточно наелось этих удовольствий.
Ну так если говорить как раз о взрыве, вот опять же противники миграции, они доказывают, что взрыв спровоцирует большое количество, скажем так, иностранцев, не понимающих великой русской культуры. И вот поэтому, значит, это будет один из основных факторов дестабилизации. Вот этот вот, так сказать, аргумент, как вы оцените?
Я оцениваю так, что этот аргумент не очень действенный, не очень обоснованный, по той простой причине, что если у вас полиция, силы правопорядка борются именно с нарушением правопорядка, то тогда эти явления не приобретают такого опасного характера. Если же она ничего не делает или где-то, так сказать, усилиями определенного слоя бюрократов, которые сами настроены ксенофобски, значит, все-таки, ну, безразлично взирает на то, как подогреваются определенного рода ксенофобские настроения, ну, тогда ждите, что это потом даст отдачу.
Я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в студии профессор Евгений Ясин, телефон 8 800 222 12, я не вижу, у меня тут компьютер не работает, если есть какой-то звонок, дайте, пожалуйста, если нет, мы продолжим. Ну, похоже, что...
Есть, но не
только, не только...
Алло.
Да, пожалуйста, вы в эфире. Ваш
алло,
вопрос.
Здравствуйте. Это из Краснодарского края. Вот мой вопрос, по поводу пенсионной реформы, которая была провалена успешно. Вот 20 ноября прошлого года фракция «Единая Россия» в полном составе приняла федеральный закон 227-й. То есть продуктовая корзина, которая составляет 50% от потребительской корзины, как была, так и осталась, вровень с пайком пленного фашиста, установленным Сталином. Это 90 рублей в день. 5 миллионов человек, у меня ответ есть из правительства, не получает пенсию в этом объеме, им идет дотация. Вот скажите, пожалуйста, если пенсионная реформа и дальше провалится, то что же, получается, пенсионер будет жить хуже пленного фашиста? Или что, нам просто досрочно отправляться на тот свет?
Вот, пожалуйста, голос народа.
Я, так сказать, думаю, надеюсь, что такого рода крайних итогов нам наблюдать не придется. Но то, что тенденция определенным образом поворачивает в эту сторону, надо как-то разъяснять нашему руководству, чем мы и занимаемся вместе с вами.
Мне кажется, что разъяснения руководству России доходят до руководства России, когда оно встречается с той или иной большой группой населения на улице. Вот пока эти люди ходят на выборы, которые не очень адекватные, в том смысле представительства недовольных, то или еще люди, кроме того, недовольные, сами не ходят на выборы. Вот получается такой парламент, когда, через который можно проводить все эти решения. А вот когда выходят на улицу, довольно часто наступает некоторое отрезвление, даже диалог. Получается что? Что гражданам, вот как, я не знаю, из Краснодара, нужно чаще выходить на улицу в последнее время?
Ну, не надо. Я бы не хотел, чтобы наши выступления приводили, были бы провокации всякого рода выходом на улицу или операциями.
А прямая демократия? Вы против прямой демократии?
Я против бунтов.
Нет, я не говорю об этом. Я говорю о прямой демократии. Но если нет референдума, если нет выборов в приличном виде, ну, наверное...
Ну, это... надо добиваться выборов. А, значит, если вы будете проводить бунты для того, чтобы добиться какого-то решения, это я говорю. А вы это называете прямой демократией. Только это, как говорит,
если демократическим путем проходит манифестация...
Ну, у вас звучит так, что если нет нормальной демократии, то мы переходим к прямой демократии. То есть мы выходим на улицу и бьем стекла.
Не, а если нет, почему? Нет, ни за одну демонстрацию на Болотной не было разбито ни одного стекла, как вы помните. Вот, ну, все было неплохо, в отличие от Бирюлева, согласитесь, где все было несколько по-иному. Ну, давайте еще один звонок примем, чтобы голос народа звучал поинтереснее. Пожалуйста, ваш вопрос Евгению Ясину.
Добрый вечер, меня зовут Петр, я из Москвы.
Пожалуйста.
Когда-то Евгений Григорьевич, так же, как и Егор Тимурович, сказали такие вещи публично, что русский народ-то не допустит распада Российской Федерации уже, ну вот, в отличие от Советского Союза. Что Евгений Григорьевич думает по этому вопросу? И второй вопрос, если позволите. Второй вопрос такой. Мы знаем, кто и как подбирал нашего нынешнего уважаемого президента в кандидаты на президенты. Согласуется ли это с вашим мнением, что народ должен выбирать, а они решают пусть наши проблемы? Владимир Владимирович выбрал и предложил не народ. Спасибо.
Это мнение второе.
Ну, давайте... это второе просто мнение, потому что мне там добавить нечего. Что касается первого вопроса, что мы говорили с Егором Тимуровичем, я могу сказать, я горжусь, сейчас готов повторить, что русский народ не допустит распада своей страны. Я в этом убежден. У меня есть для этого хотя бы те основания, что люди, принадлежащие к русской культуре, русские по этническому происхождению и так далее, они на редкость по сравнению с другими странами, так сказать, проявляют эту культуру. Разговор, количество диалектов самостоятельных по всей России от западной границы до Владивостока, ну, исключительно мало. И настроение очень и очень похоже. Поэтому я не считаю, что есть какие-то основания для того, чтобы, ну, скажем, силами простых людей кто-то, так сказать, содействовал распаду нынешней России.
Нет, Евгений Григорьевич, а как же быть с совершенно объективной информацией ученых о том, что лозунг «Хватит кормить Кавказ» крайне популярен среди российского населения? Цифры там очень высокие.
Ну, слушайте, вот это мне нравится. Я ведь, конечно, так сказать, либерал, но не до такой степени демократ, чтобы считать, вот все, что говорят на улице, все это нужно принимать к сведению. Даже если к этим лозунгам присоединяется уважаемый Алексей Навальный и так далее. Я этого не считаю. Каждый раз, когда такого рода лозунги провозглашаются, они никогда, там не стоит свидетельство, что это мнение большинства. Я только что мы с вами слушали выступление Льва Дмитриевича Левады.
Гудкова.
Ой, Гудкова, извините, из Левада-центра. Вот, и он так сказать, показал, сколько примерно людей высказывается по этому вопросу. Я считаю, что мы, слава богу, можем пользоваться некоторой свободой мнений. Пока. Эти мнения звучат. Ну, и их много, они разные. Ну, и пускай звучат. Но это не означает, что люди завтра пойдут, то есть будут готовы, так сказать, терпеть всякого рода бандитские выступления националистических элементов.
Ну вот нынче открылся съезд муниципальных образований в Суздале. Якобы там обсуждают итоги реформы местного самоуправления, если это можно назвать реформой, когда только 2% доходов бюджетных попадают вот в эти муниципалитеты. Но, тем не менее, вот что вы думаете о ситуации с местным самоуправлением в России? Что с ним-то делать?
Я считаю, что это одна из самых актуальных проблем, которую действительно нужно решать. То, что у нас сегодня называется местным самоуправлением, это никакого там самоуправления нет. Это просто как бы перепоручение местным органам, чтобы они выполняли решения вышестоящих организаций. То, что они имеют поручение выполнять эти поручения, значит, это как бы поддерживается спускаемым финансированием.
Очень небольшим.
Трансфер-то очень небольшим. Ну вот, а я считаю, что мы должны вернуться к такому порядку, когда сами граждане выбирают свои муниципальные органы, эти органы определяют, какие здесь будут местные налоги, значит, и как эти налоги будут использоваться. И эти их решения выносятся на, так сказать, суждение, на суждение и информацию местному населению.
Ну, одни скажут, в Москве все богато, или там в Ханты-Мансийском округе, а где-нибудь в Центральном Черноземье бедно. Вот и будут жить по-разному.
Значит, если вы будете устраивать такое местное самоуправление, что богатые регионы имеют всего много, у них забирают и потом передают этим самым, которые не такие богатые, то у вас только так и будет. Но если вы скажете, ребята, все, что заработаете, и вот ваше, значит, тогда будут работать и будут стимулы для того, чтобы поднимать экономику края, развивать самоуправление и развивать предпринимательство. Я хочу напомнить опыт города Дзержинского под Москвой, где был замечательный мэр, которого убили. Потому что он не хотел, так сказать, давать взятки или отдавать землю тем людям, которые были недостойны. Я забыл его фамилию, к сожалению, но это факт. И мы это, как бы, этот опыт накапливали, а потом мы это остановили. И что мы сделали? Мы забрали все деньги у муниципальных образований, отдали их государству, тем, чтобы государство потом выдавало вот эти трансферты. Значит, может быть, и было такое время, когда государство от этого, государство в широком смысле, от этого выигрывало. Но сейчас оно перестало выигрывать. Я просто обращу внимание, меня не приглашают на Валдай. Да я и не рвусь. Те люди, которые там были, они сказали, что там господин Володин выступал с пожеланием.
Замглавы администрации президента.
Замглавы. О том, что мы будем развивать, прежде всего, местное самоуправление. Это будут первые шаги в политической реформе, так как я понял. Может, я что-то не так понял, но, так сказать, сказано было примерно так. Я считаю, что это при всех критических высказываниях в адрес администрации, я считаю, что это было бы правильное решение.
Если это сделать, если этого не делать...
Совершенно верно. Нет, если приняться делать, а потом посылать для контроля силовые структуры, то тоже...
Ну вот сегодня, кстати, Владимир Путин пообещал, что муниципалитеты вот с такой степенью интенсивности проверять не будут, как сейчас, поменьше будут.
О, видите, доходит.
Так пообещать...
Это вы меня даже не спросили, а уже дошло.
Я говорю о том, что пообещать-то можно все, что угодно. Вопрос в том, чтобы выполнить. Вон в медведевские времена тоже много что обещали, а где результаты? Только стрелки часов остались медведевские, а все остальное...
Дорогой мой, все сейчас принято там валить. У Медведева все было плохо. Но зато сейчас все очень хорошо.
Ни в коем случае, мы просто с вами беседуем, и мне кажется, что мы видим просто регресс по всем направлениям в правовой сфере, регресс в экономической сфере. Вы сами признаете, что страна на грани кризиса, при том, что цены на нефть высоки. Так как оценивать эту власть? Вот как ее оценивать?
Ну, есть доля вины, которая лежит на власти. Это мое мнение, вы мне извините, что я, может быть, так сразу не соглашаюсь с вами. Но есть и то обстоятельство, что есть объективная обстановка, которая стала не такой благоприятной для нас, а стала кризисной. Те решения, которые были приняты в 2003 году, например, по поводу дела ЮКОСа и так далее, значит, они, может быть, извините, я просто не так хорошо разбираюсь, тогда в какой-то степени были правомерны. Ну, по крайней мере, с точки зрения тех людей, которые у власти. Но сейчас нет. Потому что сейчас цены на нефть, они не просто высокие, они не растут. Понимаете? Значит, вы вот того резерва, который лез прямо в карман каждый год в нулевые годы, он сейчас не лезет. А у вас все денежки, которые в пределах 100 долларов за баррель, они уже распределены? Потому что кто-то сидит с соской, значит, и, чтобы отсасывать это, свою долю.
Шубохранилище.
Да.
Понятно. Ну, давайте еще один звонок премиум успеем до конца. Пожалуйста, ваш вопрос Евгению Ясину.
Вы меня слушаете, да?
Да, пожалуйста, задавайте только коротко.
Здравствуйте, Владимир, Алтайский край. Уважаемый профессор, я вот что хотел спросить. У этого вопроса о прогрессивном подоходном налоге, которого вы касались,
да.
Ну, есть история, я так кратенько напомню. Ну, как минимум 4-5 раз вопрос ставился в Государственной Думе, и кремлевская позиция, ну, одна из состояла в том, что ну вот у нас плохая административная система, не смогут собрать. И вот теперь, я, правда, не слышал высказывания президента о том, что он собирается все-таки ввести. Надо ли это понимать, что у нас теперь уже система наладилась? И, или я вот так думаю, что большая часть, ну, маломальские мыслящих людей воспринимают эту последнюю идею о возможности введения прогрессивной шкалы налоговой как, ну, чисто информационный вброс, чтобы выпустить пар, как вы сказали, на грани кризиса.
Понятно. Ну, вот мнение, но тем не менее, может быть, вы прокомментируете.
Согласен полностью с мнением, что это информационный вброс. То есть я бы хотел, чтобы это был только информационный вброс, и чтобы никто не подумал, действительно, памятуя то, как мы собирали прогрессивный налог до 2002 года, чтобы ни в коем случае вот это вот предложение не реализовывали. Потому что та система налоговая в части обложения доходов населения, которая у нас есть сегодня, является весьма эффективной. Она является, так сказать, примером изучения для всего мира. Нет, давайте мы у себя опять устраивать какую-то перестройку. Она не нужна. Вот сделайте хорошие налоги на транспортные средства и на недвижимость. Так, чтобы для тех людей, которые обладают большим имуществом и слишком роскошными автомобилями, были повышенные платежи. Все, достаточно. И, значит, не нужно ничего выдумывать. Там, где для этого не требуется. А вот над пенсионными делами надо думать, а над ними не хотят. Вернее, то, что думают, это думают примерно на год, на два вперед. А то, что будет через 10 лет, через 15, думать не хотят. Вот оно и стукнет.
Последнее, пожалуй, Евгений Григорьевич, о бегстве не то не капиталов, а людей. Ваш коллега Сергей Алексашенко вот покинул Россию, перед этим Сергей Гуриев. Что ж происходит-то? Бегут выдающиеся экономисты?
Ну, во всяком случае, эти примеры говорят сами за себя. Мне это очень горько, обидно, потому что реально эта страна нуждается в очень больших силах умных людей. Нам нужны умы сейчас гораздо больше, чем руки и чем таджиков сюда завозить. Ну, я думаю, что, так сказать, в конце концов у нас поздно до ума доходят какие-то выводы и прочее. Ну, по крайней мере, мне интересно, кто-нибудь ответил ли за то, что отсюда уехал Гуреев? или нет. Ведь он же уехал явно из-за того, что по отношению к нему применялись какие-то репрессивные методы, которых он совершенно не заслужил. Ну вот, теперь мы его не имеем. Но я не знаю, я не вижу, не думаю, что это такой массовый поток видных экономистов. У нас даже кучки не такая она большая. Вот. Но, тем не менее, это опасно.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» сегодня в программе «Лицом к событию» был научный руководитель Высшей школы экономики профессор Евгений Ясин. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго.